Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с заявлений Владимира Путина. Он отметил, что население России по некоторым оценкам могло бы составить 500 миллионов человек. И, по мнению президента, этому помешали два распада страны в 20 веке. Поговорим на тему того, а что может увеличить численность населения в Российской Федерации, если действительно, какие есть оценки по причинам того, что происходило. Это два распада страны, то есть 17-й год и 91-й, это две мировые войны, что там. В Краснодаре появился первый класс «Ы». То есть это школа, где сформировали классы на все буквы алфавита, но за исключением, наверное, мягкого и твердого знака. Про 1 сентября в целом поговорим и про проблемы переполненности школ, потому что в Государственной Думе тоже на это обратили внимание, что школы не могут беспрерывно увеличиваться. Так, еще после информационного выпуска «Коммерсант» назвал причиной крушения Ил-112В в Подмосковье. Там из-за пожара двигателя произошел обрыв тяги элерона, после чего самолет накренился вправо и перевернулся. Я думаю, что вы видели эти видео, и теперь важно, конечно, понять, а на что влияют выводы экспертов Межгосударственного авиационного комитета Минпромторга, на что ссылается «Коммерсант». В конце про застройку Москвы поговорим. На территории 7 промзон Москвы построят 1 700 000 квадратных метров недвижимости. Важно понять, сколько жилья в целом в Москве нужно. И будет ли момент, когда придется остановиться. В «Умных парнях» сегодня Искандер Хисамов, главред из интернет-издания Украина.ру. Очень много тем по Украине. Зеленский встречается с Байденом. Плюс есть Лукашенко, который анонсировал подписание плана интеграции с Россией. И все это обсудим. В «Умных парнях» еще стрим будет. Обязательно подключайтесь. YouTube-канал «Говорит Москва». Сейчас о движении в городе. Что получается? После лета первый рабочий такой глобальный день, потому что 1 сентября всего лишь 4 балла, и, в общем-то, движение в городе хорошее. К 19 часам прогнозируются пробки в 7 баллов. Сейчас самое главное затруднение по радиальным магистралям, если смотреть, это Люберцы-Октябрьский проспект до Малаховки. Здесь будьте внимательны, и, пожалуй, да и все. Остальные магистрали... А, есть еще Ленинградское шоссе, которое плохо едет от платной дороги до МКАДы и в обратную сторону тоже до поворота на Шереметьево вам придется постоять. Так, далее, третье транспортное кольцо, его посмотрим. Пробка начинается от Нижегородской улицы, наверх тянется и заканчивается в районе Савеловской эстакады. В обратную сторону от Нижних Нюмников, Хорошевского шоссе, пробка до Савеловской эстакады. Есть затруднения на Садовом кольце, на юге тяжело от Таганки, получается, до Якиманки, до Мытной улицы. Вот здесь вот вам придется постоять, там ДТП. И по МКАДу я вам не сказала, внешняя сторона тяжелая, примерно с первой трети Лосиного острова начинается эта пробка. Там два ДТП, одно из них на пересечении с Ярославским шоссе, так что вам примерно до съезда в Мытище придется постоять.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Владимир Путин отметил, что население России, по некоторым оценкам, могло составить 500 миллионов человек. По мнению президента, этому помешали два распада страны в 20 веке. Президент об этом заявил на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан». Он обратил внимание на то, что на протяжении прошлого века дважды рассыпалась российская государственность. После революции 17-го года Российская империя прекратила свое существование. Россия потеряла колоссальные территории, постепенно восстанавливалась, а потом произошло крушение Советского Союза. Почему? Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек. Только вдумайтесь в это, сказал глава государства. Он заметил, что сейчас население России составляет порядка 146 миллионов человек, а если бы этих трагедий не было, было бы около 500 миллионов человек. сказал президент и задал вопрос, есть ли разница. Это продолжил президент, совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается, создается все более и более мощная основа развития существования благополучия. Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не допустить ничего подобного в будущем. Эти знания помогают понять и то, как укреплять мощь страны, как строить отношения с соседями, считает президент. И в его точка зрения сводится к тому, что два распада государственности привели к тому, что на территории Российской Федерации сейчас не живет 500 миллионов человек. А если бы тех событий не произошло, то тогда, по оценкам некоторых экспертов, как раз вот 500 миллионов человек на территории нашей страны проживали бы. Алексей Ракша с нами, демограф. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, в данном случае президент говорит о геополитических катастрофах, но, наверное, нужно еще упомянуть и мировые войны, которые были. Они же унесли колоссальное число людей.
Да, именно это и необходимо было упомянуть, потому что одним из наиболее трагических эпизодов нашей истории была Великая Отечественная война, когда только прямые потери составили 26 миллионов, а косвенные со снижением рождаемости 38. Почему-то об этом не было сказано. И кроме этого же еще был страшный голод 1933 года, когда прямые потери составили порядка 7 или 8 миллионов, а косвенные еще столько же. И плюс еще был голод 1947 года, была гражданская война и так далее и тому подобное. Так, в принципе, да, конечно же, если бы империя не развалилась, то примерно 500 миллионов сейчас бы было. И, между прочим, такой расчет был сделан еще в книге «Население России. 20 век» под редакцией Вишневского.
В данном случае вот те данные, которые существуют у демографов, у социологов, по тому, что приводило к сокращению численности населения, можно ли их делать основой моделирования будущего в контексте того, что может повысить, увеличить численность населения в России?
Ну, для этого так далеко в историю не нужно углубляться. Достаточно анализа последних, наверное, лет 50, но не только в России, а во всех странах, потому что все-таки мы часть мира. И что делать, и как хотя бы затормозить снижение, понятно. Нужно повышать рождаемость. Это, допустим, мат-капитал на третьего ребенка в размере 1,5 миллиона. Необходимо снижать смертность, увеличить расход на здравоохранение вдвое, наполнять все большим числом процедур обязательной диспансеризации, развивать не и первичные звено, и высокотехнологичную помощь. Ну, а миграция, конечно, самый сложный вопрос, потому что если мы хотим, чтобы к нам ехали только те люди, которых мы хотим видеть, высокообразованные, близкие к нам культурно, необходимо, чтобы у нас зарплаты были сравнимы с Европой. Вот тогда у нас будет хорошая миграция, а до этого нет.
Алексей Игоревич, еще важно понять, когда моделируют ситуацию про 500 миллионов человек, ну, наверное, упоминают все-таки территорию несколько больше, чем Российская Федерация, это территория Советского Союза. Ну, принципиально, если бы империя не распалась, то тогда бы. Вот другое дело, территория Российской Федерации сейчас 146 миллионов человек. Да, говорят, это слишком мало для такой территории, но все-таки, если моделировать, какая численность достижима, вот насколько можно увеличить там в ближайшие, например, 50 лет численность именно в наших границах, которые сейчас мы имеем?
Смотрите, если ничего не делать, то будет 100 миллионов, а если предпринять вообще все возможные усилия, то есть шанс сохранить на текущем уровне численность населения.
Это связано еще с тем, что у нас сложные климатические условия, и люди просто там не могут находиться?
Только с этим. Тут много разных факторов, но, в первую очередь, конечно, то, что у нас рождаемость низкая, но она такая же низкая и в других странах развита. А с мигрантами у нас становится плохо, и мы сразу достаточно бедно становимся в Европу, поэтому к нам и не едут массово хорошие, скажем так, в кавычках, хорошие мигранты. И вот в этом проблема.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Игоревич. Принято. Алексей Ракша был с нами, демограф. Так, Алла говорит, считает, что начиная с 90-х годов потеряли 25 миллионов с учетом неродившихся в результате людоедских реформ. 877-й, зачем 500 миллионов человек? Слушайте, чем больше людей, ну, в принципе, если сравнивать, например, с Соединенными Штатами Америки, 300 миллионов человек населения, и как раз число людей, оно позволяет, ну, большая численность населения, она позволяет запускать экономику в любом случае. А у нас страна большая, но экономика упирается в численность населения. Численность населения у нас недостаточная для того, чтобы экономика была... Ну, как говорят, опять же, это говорят специалисты, экономисты, на которых можно ссылаться, для того, чтобы она была, ну, сопоставима, может быть, по объемам как раз на душу населения с Соединенными Штатами Америки. Так, согласен отчасти с президентом, но падение рождаемости продолжится и дальше. Я не вижу причин для обратного, говорит вечно недовольный Алексей Морозов. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. Еще раз здесь можно отметить слова президента. Он говорит, во-первых, про геополитические катастрофы. Да, это 17-й год и 91-й год, распад Российской империи, гибель Российской империи, потом распад Советского Союза. Говорит, надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не допустить ничего подобного в будущем. Эти знания помогают понять и то, как укреплять мощь страны, как строить отношения с соседями. Он сказал, это не просто набор цифр, имен, событий, фундамент самого гуманитарного знания. Прошлое помогает понять, что происходит сейчас, и определить, как нужно вести себя в будущем, пояснил президент. Но вы слышали сейчас демографа, господин Ракшу, который сказал, что если ничего не делать, то население продолжит сокращаться, а если можно что-то сделать, то если рассуждать и моделировать численность населения гипотетическую вот в границах Российской Федерации на ближайшие там несколько десятков лет, то это шанс как раз сохранить, если какие-то меры принимать, сохранить население на должном, в должной численности, это там порядка 146-148 миллионов человек. А что Великая Отечественная война не повлияла, говорит Эндрю. Нет, как раз Алексей Игоревич упомянул, что и голод влиял, и две мировые войны влияли. То есть мы здесь говорим про Первую мировую войну, про Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну, и там речь идет о прямых потерях, речь идет еще о косвенных потерях, то есть падение рождаемости колоссальное, и, соответственно, люди, которые не могли там из-за травмы иметь детей и по каким-то причинам тоже не родили. Зачем столько людей? Даже солдат сейчас столько не надо, говорит наблюдатель. Ну что значит, зачем столько людей, наблюдатель? Вы как-то странно рассуждаете, а зачем нужны люди? А при этом в вашей логике присутствует, что, ну вот, Китай какая мощная экономика, а Соединенные Штаты какая мощная экономика. Покупательная способность, если просто банально рассуждать. Освоение территорий, покупательная способность. Все в любом случае упирается в экономику. И чем больше численность населения, тем больше активность этого населения, тем больше может быть его покупательная способность. Гипотетически, тем больше товаров может эти люди приобрести и так далее. А у нас получается, что, во-первых, очень компактное проживание, есть территории, которые просто вахтовым методом осваиваются, при этом крайний север, да, вот, а есть территории, где там на тысячу километров вообще никаких людей нету. Ну, есть теория, что если бы было больше, сильно больше людей, чем сейчас, то карта выглядела бы несколько иначе. Где все эти люди будут работать, говорит Максим? Землю-то у нас много, говорит Алла, и в любом случае заселять эти земли нужно. И вот, ну, могло бы составить 500 миллионов человек, но оценку господин Ракши, вы слышали, он говорит, что если вот сохранить все в должном виде, как сейчас, и принимать какие-то меры, то, по крайней мере, закрепить вот эту численность про порядка 145-148 миллионов человек, это уже достижение.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот про школу теперь давайте поговорим. День знаний сегодня. В сады пошли, в школы пошли, в институты пошли. А в Краснодаре тем временем появился первый класс «Ы». В школе 94 сформировали классы на все буквы алфавита. В этом году в учебное заведение поступили 840 детей. Торжественную линейку пришлось проводить в два этапа. Всего в этой школе 4000 учеников. Уроки проводятся в несколько смен в трех корпусах. Образовательное учреждение находится в густонаселенном районе Краснодара. Вопрос, конечно, возникает, проблема ли укрупнения школ, и если районы разрастаются, то, получается, не успевают со строительством новых школ, или действительно есть теория, что старые школы, рассчитанные на не такие густонаселенные районы, но уже существующие там, могут принять к себе столько людей, сколько они сейчас вынуждены принимать, и просто нужно использовать все буквы алфавита, чтобы этих деток туда вместить. Александр Адамский с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика. Александр Зоевич, здравствуйте.
Доброе утро. Поздравляю.
Скажите,
всех с праздником.
Взаимно. А первый класс и вообще вот первый класс какие? И я и так далее. Это проблема, когда столько классов в одной школе?
Ну, я бы так сказал, что это скорее задача, чем проблема. Почему? Потому что если соблюдаются санитарные нормы, они не могут не соблюдаться. То есть нельзя набить в класс, как в бочку сельдей, там 40, 45-50 учеников. Сразу же. Их такую школу просто не примет комиссия, которая принимает каждую школу к новому учебному году. Есть процесс сдачи школ, так называемый. Он проходит в августе. И смотрят все документации, сравниваются с площадями и так далее, и так далее. Поэтому это просто нереально. Если есть возможности и условия, тогда, пожалуйста, ради бога. Здесь есть, как ни странно это прозвучит, плюсы и минусы. То есть само количество классов первых не является проблемой, если соблюдаются санитарные нормы, и если, то есть если количество детей в классе не превышает эту норму, то, в принципе, это не проблема. Если имеется в виду, что такое количество детей ненормально, то у меня простой вопрос, а какая разница, они распределятся при соблюдении всех правил по нескольким школам или будут в одной? Вот в чем здесь, так сказать, проблема?
Ну, нет, это как раз вопрос. Образовательные кластеры, огромные школы или маленькие какие-то школы, но лучше, чтобы их было несколько по району. Вот в чем дело. Что эффективнее в плане организации образовательного процесса? Да.
Вот это очень правильный вопрос. То есть мы сняли тему, что количество классов якобы означает увеличенное число детей в одном классе. Эту тему сняли. Теперь второе, что, так сказать, выгодно. Вот тут есть очень разные точки зрения. С одной стороны, концентрация детей в одной школе приводит к увеличению ресурсов, как образовательных, финансовых, кадровых и так далее.
Подушевое финансирование, это
Не, не только Нет? подушевое финансирование, это разные вещи, в том числе и финансирование, да. Это уже доказано международным опытом. И вот сейчас, завершено исследование по московскому десятилетнему опыту с 2010 по 2020 год, доказано, что увеличение детей в школе, то есть вот эти комплексы так называемые, да, приводит к улучшению образовательных результатов и по ЕГЭ, и по олимпиадам, по разным другим направлениям. Это уже доказано, потому что чем больше детей, тем больше возможность сконцентрировать ресурсы и создать так называемые избыточные ресурсы. Ну, то есть, я поясню, что я имею в виду. В маленькой школе количество ресурсов разных, там, и учителей, и программ, кружков, направлений, строго соответствует количеству детей. Ну, просто потому что больше нельзя. В большой школе можно сконцентрировать направления, кружки, учителей и так далее избыточно, в хорошем смысле этого слова, для того, чтобы существовал выбор. Это вот одна история. Вторая история прямо противоположная. В маленькой школе, как всем известно, в хорошей маленькой школе, потому что есть маленькие комплектные сельские школы, к которым это может не касаться из-за кадрового дефицита. А в хорошей маленькой школе существует семейная атмосфера, все всех знают, создаются такие близкие, почти семейные отношения. Это такая школа-семья. Ну, как правило...
То есть это не, не потоковое восприятие детей и детей и учителей?
Я бы тоже так не сказал, потому что в большой школе индивидуальное образование возможно и даже более вероятно за счет выбора направлений, образовательных областей, предметов и так далее. Там это возможно при грамотном управлении. А вот если большая школа превращается в то, о чем вы говорите, такая фабрично-заводская система, болванки, обработка, деталь, да, тогда, так сказать, вот это плохо. Но не факт, что в маленькой школе создается семейная. Мы знаем много примеров, как положительных, так и отрицательных. Мы знаем много прекрасных маленьких школ. Но мы знаем школы, особенно в далеких территориях, где из-за недостатка учителей и маленькая школа превращается в формализованное производство. Поэтому здесь нет универсального способа решения. И все зависит от того, что нужно родителям. Родители, прежде всего, должны прийти в школу и посмотреть, если это большая школа,
что, ну, такая в качестве рекомендации, если позволите, то большая школа, сохраняется ли там индивидуальный подход? Я бы даже сказал, персонализированный подход. Что это означает? Учитываются ли наклонности и способности детей? Формируется ли образовательная программа с учетом этих образовательных потребностей? Есть ли там ситуация, возможность выбора для ребенка и родителей в образовательных программах, предметах, учителях, направлениях, дополнительном образовании и так далее? Учитываются ли все требования по сохранению здоровья, по развитию психики и так далее, так далее.
Это все если прекрасно, большой... да, это, я прошу прощения, да, да. Это все прекрасно вот в раскладе таком, чтобы было удобно, но многое упирается, да, в то, что вот человек там прописан, вот у него школа по прописке, вот он туда идет. Другое дело, что Максим говорит, жена-воспитатель, видимо, речь о саде идет уже, группа переполнена, медика нет, персонала не хватает, о каких нормах идет речь, все просто принимают по умолчанию. Вот. Группы садовские действительно, записано 35 человек, но по факту говорят, не волнуйтесь, просто будет ходить 17.
Ну, это очень такая, знаете, как бы это подобрать слова, чтобы никого не обидеть, недостоверная, вот я корректное слово подавал, недостоверная информация. Потому что рассчитывать на то, что дети будут массово болеть и будут не приходить, это такое, знаете ли, вот меня зацепило ваше слово по умолчанию. Если в этой группе количество детей превышает норму, то что значит по умолчанию? Немедленно, немедленно нужно сообщать, писать жалобу. Если это в Москве, то Московский департамент очень быстро реагирует на все жалобы. Это уже, так сказать, факт. И в этом смысле по умолчанию быть не должно. Это ключевой как бы параметр, ключевой принцип образовательной системы. Если норма нарушена, то там не может продолжаться образовательная деятельность. Поэтому тут как бы по умолчанию быть не может.
Александр,
особенно в детском саду. Особенно в детском саду, где индивидуальное внимание – это как бы основа основ.
Здесь еще вот важный момент, Александр Ильич. Каждый раз меняются вот эти планы в ГОСы по образовательным программам. Образовательный стандарт федеральный, там вносятся какие-то новшества, что-то убирается. Важно понять, вот сейчас вектор школьного и дошкольного образования в Российской Федерации, насколько он конкретен и для вас лично понятен? Что хотят получить в итоге? Потому что многих, например, пугает. О, боже мой, я готовлю ребенка к школе с 5 лет, потому что там требуют, чтобы он умел писать, читать и писать желательно уже прописью.
Да-да-да. А лучше всего брать уже, так сказать...
Уже готового вторую, для вуза.
Вторую производную, как можно быстрее. Значит, смотрите, это во многом психологический эффект. Я уже не знаю, так сказать, как успокоить родителей, но основной принцип развития школы сегодня, современный, вы же меня про современность спрашиваете, правильно?
Да.
Заключается в том, что школа делится, ну, грубо на два этапа. Первый этап – это дошкольники и младшая школа. И там ключевой принцип развития психики ребенка. Если у вас в детском саду родители, это очень большая проблема сейчас, потому что это психологический эффект, требуют, чтобы детей быстрее научились читать, писать, считать, ради бога, убеждайте родителей, что это вредит ребенку, и здоровью, и психическому развитию, психосоматические эффекты негативные получаются, так далее. Ради бога, прилагайте все усилия, чтобы как-то переубедить родителей, что... Финал детского сада не в том, чтобы человек писал, считал, а в том, чтобы у него формировалось воображение, способность работать, взаимодействовать с другими детьми, ролевые компетенции и так далее, и так далее. Есть масса... Почему? Потому что дошкольное детство имеет одну специфическую особенность. Результаты дошкольного образования потом не компенсируются. То есть, если вы встречаете человека, например, у которого отсутствует чувство юмора, вы можете легко реконструировать его дошкольное детство. Там ему это не дали. И потом уже все, ничем не восстанавливается. То же самое касается и начальной школы. Там дети уже хотят учиться. И в этом смысле не объем знаний, а мотивация и способность учиться. Потом наступает подростковый возраст. Там ребенку нужно, так сказать, преодолеть понятные кризисные подростковые явление и попробовать все виды деятельности, которые ему могут подойти. И только в конце наступает тот самый, его называют еще абитур, период, когда уже усидчивость, хорошие учебные результаты и так далее, и так далее. Чем больше родители концентрируются на учебных результатах в дошкольном, начальном школьном возрасте, тем хуже для ребенка, у него отбивается мотивация. Угу. А вот уже, так сказать, последний, завершающий этап, вот там нужно прилагать все усилия. Но если у ребенка, повторяю, не отбита мотивация. И последнее, вы меня спросили про ВГОСы и про то,
прям 15 секунд, да, 15 секунд.
Да. Вот во ВГОСах дошкольных и начальных как раз зафиксировано то, о чем я говорю. А уже в старшей школе нужны учебные результаты.
Благодарю вас, Александр Ильич. Александр Адамский был с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Так, еще дальше про школы. Пару комментариев. Школа-то требования выдвигает, чтобы дети уже умели читать и писать. Как тогда быть, говорит Юлия? Ну, видим, разговаривать, не знаю, или документально выдвигает. То есть это действительно дилемма определенная. Видите, Александр Адамский настаивает на том, что это порочная практика. Когда родители, с одной стороны, хотят, чтобы их ребенок в школе уже чуть ли не, значит, мог корень квадратный определять, вот. А с другой стороны, действительно, школы требуют. И у многих есть такой опыт, когда ребенка для зачисления в первый класс просят от него какие-то такие вещи. Вот, в общем-то, как та известная притча про времена года, и когда у ребеночка это спросили. Так, мне казалось, что чувство юмора – это врожденное, оказывается, детсад виноват. Говорит Алла. Нет, это про раскрытие талантов исключительно, понимаете? Вот. Чувство юмора это тоже от опыта зависит. Так. Педагог выступает, чиновник, заинтересован в экономии на школах, оптимизации с директором. Не нравится школа комбината, говорит Алла. Вы знаете, директора бывают разные. Одним не нравятся маленькие школы, другим нравятся как раз большие школы, и они этим довольно успешно управляют, поэтому все зависит исключительно от опыта. Давайте к следующей теме перейдем. Теперь подробности катастрофы в подмосковной Кубинке. Пару недель назад это произошло, мы тоже это с вами обсуждали. Так вот, «Коммерсант» написал, назвал причиной крушения Ил-112В в Подмосковье. Из-за пожара двигателя произошел обрыв тяги элерона, после чего самолет накренился вправо и перевернулся. Катастрофа опытного самолета Ил-112В в Московской области произошла как раз из-за разрушения тяги элерона крыла, сгоревшего при пожаре. Об этом «Коммерсант» ссылается на данные расследования экспертов Минпромторга и Межгосударственного авиационного комитета, цитирую, критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар двигателя, но в неконтролируемый боковой крен, перешедший в опрокидывание, машина ушла из-за обрыва, разрушенный огнем тяги правого элерона. Пилоты в этой ситуации не могли сделать ничего, сказать друг другу им тоже было нечего, поэтому экипаж погиб молча, говорится в публикации. По данным издания, через несколько минут после взлета во внутренних полостях гондолы и правого крыла Ила возник мощный керосиновый пожар, причины которого пока не выяснены. Дмитрий Дрозденко, военный эксперт и авиационный эксперт с нами. Дмитрий Витальевич, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько все-таки с вашей точки зрения эти данные уже имеют место для анализа? То есть это пока вот предварительное расследование или действительно можно говорить уже о каких-то выводах?
Знаете, если зайти на официальный сайт Международного авиационного комитета, то вы не обнаружите ни одной буквы об этом расследовании. То есть ни о том, что произошло, да и вообще сам по себе факт этот не зафиксирован. То же самое вы обнаружите на сайте Минпромторга. То есть пока мы имеем мнение неких безымянных специалистов, которые озвучили свое мнение журналу «Коммерсант». То есть вот что мы имеем. Uh-huh. Это если говорить об источниках информации. Далее, ну, возник мощный керосиновый пожар. Ну, извините, на самолете не может возникнуть бензиновый, потому что он летает вот конкретно этот на керосине. Поэтому, со словом пожар, тут просто можно говорить пожар. Что же касается самой ситуации, то в принципе, она возможна. Вот то, что произошло, то есть при установке, допустим, элерона, а он отвечает как раз, это та часть механизации крыла, которая отвечает за работу именно по крену. То есть если элерон правого крыла даже стал в нейтральное положение, то в принципе самолет, учитывая, что правый двигатель выключен, да, он бы пошел именно вот, начал бы так крениться, и фактически бы затянуло штопор. Но, вы знаете, это говорит о достаточно страшной штуке, что сам по себе самолет недоработан еще больше, чем его критиковали.
Чем предполагалось.
Как да, такое... даже чем предполагалось, потому что отсутствие и незаложенная полностью мощность системы пожаротушения, меньшее количество очередей. Если их всего две, то это как бы просто норм. Помпаж, понимаете, помпаж у двигателя турбореактивного, он явление не отнюдь. То есть любое попадание внешнего предмета, птицы или чего-то другого во входное устройство двигателя нарушает газодинамический поток, то есть создается возможность обратного тока газа. Обычно, обычно в 99,999 случаев помпажа это не приводит к разрушению лопаток, потому что современные двигатели, лопатки газогенератора, турбокомпрессор, это монолитные колеса, то есть там нет уже старого
доллара,
ласточки, хвост, они прочные, чтобы их сломать, я не знаю, что нужно, чтобы они там разлетели.
Значит, вопросы возникают к, ну, условно, если опираться все-таки на эти данные, которые это источники в определенных вот этих вот организациях и все, то есть, как вы говорите, на сайте ничего официального пока не было, поэтому гипотетически какие-то гипотезы мы высказываем. Связано ли это, возникают ли вопросы к поставщикам комплектующих, к тому, из чего все это сделано, из каких материалов? То есть это, если это действительно так, это тянет за собой какое-то глобальное расследование?
Ну, вообще, если эта информация хотя бы наполовину является правдой, то машину надо сажать и не просто перепроектировать, а перепроектировать ее глобально, потому что ну, не должно быть такого, в принципе, своем. То есть это говорит о том, что конструкционно, с точки зрения, машина спроектирована неправильно. Она вот от таких, в принципе, ну, от обычного помпажа происходят вот такие вот невероятные вещи.
Надрывы без возможности, да, посадить машину. Скажите, Дмитрий Витальевич, а подобные поломки, они, в принципе, предполагаются, они отрабатываются на симуляторах во время, там, условно, постройки этого самолета?
Нет, конечно, отрабатывается, в принципе, полет с одним отказавшим двигателем не является чем-то сверхординарным. Этому учатся летчики, тем более уж летчики-испытатели. То есть это очень неприятная, но, в принципе, решаемая проблема. Помним даже самолет, посаженный Дамиром Юсуповым в кукурузу. Там тоже началось именно с помпажа. То есть там попала птица в двигатель, начался помпаж, пожар, его выключили. Вот. Потом то же самое произошло с другим двигателем. Вот тогда он уже без двигателя садился на воздух. То есть вообще пассажир сбивает. Да, понимаете? То есть можно сказать, что ситуация близко к аналогичной. У винтовых самолетов, турбовинтовых, там есть при такого рода отказах проблема от винта. То есть если винт не зафлюгировался, то есть лопасти не повернулись по потоку, то он создает дополнительный мощный момент, который разворачивает самолет по курсу, по трену. Именно в сторону отказавшего двигателя. В принципе, если честно, то первая мысль, которая была вот у многих моих коллег, что именно отказала система флюгирования. Вот тогда действительно сделать такие катастрофы были, и особенно на антоновских машинах, то есть, ну, аналогично. Там бороться с этим практически невозможно. И вот все показывало вот именно на отказ системы флюгирования внешне. То, что перегорела тяга элерона, ну...
Просто
я
есть...
Я пытался, честно говоря, решение... Вот пусть МАК опубликует, Бромторг опубликует официально с выкладками, с данными, с расшифровками. Пока мы прочитали некий инсайт из Коммерсанта, я...
Просто здесь, ну, и интересно, на что влияют выводы по катастрофе, даже вот эти вот выводы, там, предварительные от источников и так далее, потому что, насколько я понимаю, уже на авиафорумах обсуждают, что там установка, например, в пожароопасных местах самолета, потенциально пожароопасных, там, титановых тяг вместо дюралевых может там привести к чему-то, или наоборот, перестраховать экипаж. И вообще и, саму знаете, машину, то есть, да, все упирается
планета в... планета нормально летает с дюралевыми тягами. Угу. Летала и будет летать. Тут вопрос именно пожарной безопасности машины.
Пожарной то безопасности машины.
Ну, на моей памяти, честно говоря, пусть она не такая долгая, сколько очень испытатели там, погибшего Куинова, царственное небесное, чтобы двигатель при помпаже разрушил систему топливоснабжения, все это перекинулось за крыло. Это прямо вау.
Угу. Но интересно, что 23 августа вице-премьер Юрий Борисов, который раскурирует оборонку, он заявил, что, несмотря на катастрофу опытного экземпляра, программа создания самолета этого будет продолжена. В целом, какова ценность вот этой модели для дальнейшей эксплуатации?
Для нашей страны в настоящий момент ценность этого самолета просто огромная. Объясню почему. Парк военно-транспортной авиации, как бы, ну, как правило, состоит из 3-4 типов воздушных судов. То есть это легкие транспортники, средние, тяжелые и сверхтяжелые. Вот. У каждого есть свое предназначение. В принципе, так же, как в пассажирской авиации. Свои типы грузов. То есть понятно, что никто не будет гонять Ил-76 за мешком картошки. Для этого существуют самолеты другого класса и более легкие. Так вот, парк нашей страны, он состоял из машин Антоновской фирмы, то есть это Ан-26 легкий класс, Ан-12 средний класс, Ил-76 тяжелый класс и сверхтяжелый Ан-124 Руслан. Uh-huh. Вот, Ан-26 и Ан-12, что надо понимать, что это машины, которые старше многих из нас. То есть они уходят корнями во вторую половину, в начало второй половины 20 века. Парк этот невероятно изношен, он не реставрируется, он снят с производства. Украина, ну, будем называть вещи своими именами, сейчас фактически считается, ну, она враг, она нас считает врагом, то есть нам ничего не поставляет. Понятно. Мы же, пытаясь заменить этот парк, долгое время играли в игры, опять же, с той же Украиной. Совместное производство Антоновского самолета, неплохого, кстати. Вот мы вкладывали туда огромные деньги. Вот в итоге наши украинские братья нас, грубо говоря, просто кинули. По-другому не назовешь, самарский завод, где планировалось производство, закрылся, и мы остались у разбитого корыта. То есть у нас нет ни легкого, нет ни среднего транспортника. Ил-76, слава богу, мы вытащили из Ташкента, мы его сейчас делаем на Авиастаре. Его сильно, глубоко модернизировали. Это Ил-76 МД-90А сейчас. То есть это машина, которая, можно сказать, смело машина 21 века, если еще там поколдовать с двигателями и всем остальным, то есть вообще получится супермашина. Вот. А вот легкого нету, и легкий пошел на замену как раз Ил-112В. Но как только его начали собирать, сразу выяснилось, что самолет очень сильно перетяжелили. Про это, в принципе, было, многие заметили, сразу начали говорить, но эти разговоры, скажем так, пресекались. То есть самолет спроектирован по размеру грузовой кабины, что может заехать, к примеру, бронеавтомобиль «Тигр».
Но поднять он его не сможет.
А поднять он его не сможет. Даже не бронированную версию, даже без экипажа, без бензина, вот ему не хватает этих килограмм. Mm-hmm. Вполне возможно, что количество очередей системы пожаротушения из-за этого перетяжеления так было мало. То, что, ну, две для экспериментальной машины, ну, это смешно. Их mm-hmm. должно быть, ну, не знаю, там, 3-4. И вывод должен быть не только на двигателе, там же...
Целиком.
Много чего еще может гореть-то, она служит для разных вещей системы пожаротушения. Это очень важная mm-hmm. составляющая, то есть... От нее зависит, что самолет не вспыхивает. А там видно, что сработала одна очередь, вторая, то есть от пламя как меньше, потом опять больше, не меньше, опять больше становится. То есть ее мощности явно не хватало, чтобы потушить пожар двигателя.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Витальевич. Принято. Дмитрий Дрозденко был с нами, военный эксперт и авиационный эксперт. Еще раз дождемся официальных все-таки заявлений Межгосударственного авиационного комитета. Ведомств, которые тоже ответственны за расследование вот этой катастрофы, потому что сейчас, ну, то, что было у коллег со ссылкой на источники, это пока вот требует еще подтверждений и действительно полной выкладки того, что там все-таки произошло, чтобы потом уже понять, на что повлияют эти выводы.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На территории 7 промзон Москвы построят 1 700 000 квадратных метров недвижимости. Сумма вложений в застройку этих территорий составит 440 миллиардов рублей, сообщается на сайте столичной мэрии. Так, из вот этого 1 700 000 квадратных метров, 836 000 это жилье, жилые площади, 1000 квадратных метров, 610 000 общественно-деловая застройка, а 284 000 квадратов это производственные площади. А как раз строить все это собираются на территории 7 промзон. Редевелопмент столичных промзон по программе «Индустриальные кварталы» предполагает комплексное развитие 2000 гектаров неиспользуемых территорий. Столичные власти оценивают потенциал программы в 35 миллионов квадратных метров. Первый договор о комплексном развитии территорий в Москве был подписан в июле 2020 года. Это проект в производственной зоне Октябрьское поле на общей площади почти 6 гектаров. Инвестиции в развитие промышленной зоны составили 14 миллиардов рублей. Татьяна Полиди с нами, исполнительный директор фонда Института экономики города. Татьяна Дмитриевна, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, пока 1 700 000, а гипотетически в программу оценят в 35 миллионов. А сколько жилья, в принципе, надо в Москве?
Ну, на самом деле Москва, вообще, в принципе, московская агломерация, если сравнивать с крупнейшими в России такими же, да, свыше 1 000 000 агломерациями, характеризуется пока относительно невысокой жилищной обеспеченностью, если вот рассматривать в метрах там, на человека. Конкретно в Москве это порядка 20 метров на душу населения, да, тогда как там в среднем по России это 25, ну и понятно, там зарубежные какие-то лучшие аналоги, это Западная Европа 40-45 метров, США, ну, правда, в целом по стране, а не в крупных городах, и до 70 доходит. То есть в целом жилищная потребность довольно существенная в Москве и в московской агломерации в целом, конечно же, присутствует. И поэтому мы видим, что последние годы объем жилищного строительства в Москве и московской агломерации возрастает. Да, сейчас вот он уже составляет больше 4, то есть на уровне 4-5 миллионов квадратных метров жилья в год. Да, которые строятся застройщиками. И это пока в основном квартиры, а, конечно, там, постепенно рынок будет двигаться также и в сторону развития проектов односемейных домов и таунхаусов, всякой пригородной застройки и так далее. То есть, если так коротко ответить, да, вот в метрах я назвать специально не буду, потому что это достаточно большая цифра, это десятки миллионов квадратных метров, но такой условный расчет, если мы стремимся к некой там целевой жилищной обеспеченности, то можно легко рассчитать, сколько дополнительного жилищного
Татьяна
фонда
Дмитриевна.
Требуется.
Да, но тогда возникает вопрос. Вы сравниваете обеспеченность квадратными метрами в России, сравниваете с Европой и Соединенными Штатами. Но у нас же тренды какие? На сокращение площади, то есть там вот эти вот клетушки по 15-20 метров, которые люди готовы покупать. То есть если 10 лет назад это была одна из комнат в квартире, трехкомнатная, например, то сейчас это полноценная квартира и продается как полноценная квартира. Тогда о какой обеспеченности мы говорим? О количественной или все-таки о качественной?
Вы правильно абсолютно вопрос задаете. Да, действительно, за последние 10 лет произошло сокращение средней площади вот новых квартир, там по средним где-то от 70 до 50 квадратных метров, опять же, если в среднем по стране брать. Эта тенденция, я думаю, она должна в ближайшее время измениться, потому что у нас действительно уже определенный избыток сформирован вот этих малогабаритных жилищных форматов. Я уже сказала в первой своей реплике о том, что, конечно, нужны и более просторные квартиры, и, в принципе, другие типы жилья. У нас в агломерациях, и в московской агломерации в том числе, в принципе, практически отсутствует профессиональный девелопмент в индивидуальных домах, в домах блокированной застройки, ну, то, что как раз должно располагаться в основном на периферии, да, агломерации, потому что там же на периферии, на территории области мы, опять же, строим многоэтажные дома с маленькими квартирами, ну, что можно редко вообще в мире где-то найти. Поэтому, безусловно, необходимо менять структуру вот этого жилищного строительства по форматам жилых единиц и по их площади. Здесь я с вами полностью согласна, но, опять же, это не отменяет и необходимости в целом как бы в жилищном строительстве.
Да,
то есть, да, качественные параметры мы должны обязательно учитывать. В первую очередь должны учитывать.
Здесь еще такой вопрос. Вопрос экономики. Когда берется промышленная зона, которая перестраивается в жилую зону, то есть когда-то было предприятие, потом оно по каким-то причинам закрылось, перенесено было и так далее. На этом месте вырастают жилые дома, туда приходят люди, на этой территории будут какие-то производственные мощности, производственные площади, но они несравнимы по количеству как раз площади для квартир отведенной. А где все эти люди будут работать? То есть получается, что город, по сути, превращается глобально в какой-то спальный район или нет?
Ну, не совсем, но, во-первых, насколько я знаю, все-таки не планируется, что это будет монофункциональная застройка, а все-таки там будет и административная, общественно-деловая застройка.
1:4, получается, я посмотрела, если 836 тысяч жилья и 284 тысячи – это квадрат, то есть, в принципе, 1:4 идет.
Да, то есть, ну, во-первых, ну, опять же, нигде в мире нет как бы такого, чтобы когда мы создаем какой-то квартал, какой-то район, мы, например, там проектируем рабочие места, мы там же проектируем жилье. А почему вдруг люди, которые захотят тут жить, они же почему-то найдут здесь работу? То есть компании, в которых они захотят работать или работают, разместятся здесь же, да? Вообще в городе все устроено гораздо сложнее. То есть вот такого кластерного подхода, который всем хочется, кстати, теоретически...
Где живут, там работают, да.
Да, абсолютно этого нет, естественно. Люди по одним критериям выбирают место проживания, совершенно по другим критериям выбирают место работы. И мы не можем заранее спроектировать это в городе. Ни на каком уровне планирования, и уж тем более на уровне реализации.
Нет, это понятно. Я говорю скорее об экономике городской жизни в целом. То есть какой должна быть Москва, да, чтобы не получилось, что у нас либо очень много каких-то промышленных объектов, которых, ну, сейчас нет, да, либо, соответственно, очень много людей, которые живут, но при этом с чего живет сам город? Что он делает, что он производит?
По структуре экономики Москвы, московская агломерация, она сейчас по своей экономике приближается к каким-то лучшим, на самом деле, мировым примерам. А что такое, о чем я говорю? Да, это снижение какой-то доли старой, именно неконкурентоспособной промышленности. И как раз, когда мы вовлекаем в оборот те территории, где располагаются уже непроизводительные, в общем, предприятия, это означает, что мы повышаем активность использования территории и земельной ренты в городе в целом, да, потому что если она будет давать больше отдачи от жилой или коммерческой функции, но не производственной, значит, это автоматически приносит благо для экономики, для всех резидентов и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, в Москве высока доля так называемых, опять же, относительно, сравнительно, да, с другими нашими мегаполисами, так называемых инновационных секторов. Да, это IT, там, финансы, всякие НИОКа, научные разработки и так далее. Это те секторы, которые, в общем-то, создают инновации, создают новые технологии, которые должны стать основой для того, чтобы у нас в городе появлялась уже высокотехнологичная промышленность, которая на самом-то деле может требовать абсолютно других пространств, других помещений, других масштабов, чем та промышленность старая, которая там была там 30-50 лет тому назад.
Понятно.
Поэтому происходит реструктуризация и в использовании городских территорий, да, которая должна коррелировать с реструктуризацией самой городской экономики. То есть, да, действительно, какие-то масштабные там заводы, которые существовали здесь там 50-60 и так далее лет назад.
Но в них уже нет необходимости, да, скажем.
В них нет необходимости, и они замещают, появляются новые виды производства, технологичных, инновационных, они будут занимать меньшие территории, но при этом производить большую долю волового продукта города.
Но тогда...
Да, поэтому, конечно...
Да.
Конечно же, вы правильно говорите, что в любом случае должен быть баланс между как бы жилой функцией города и рынком труда. То есть, ну, простейшая мысль, да, каждый, кто живет здесь, должен найти себе место на рынке труда. И это уже такая вот задача гораздо больше, ну, более высокого уровня, не только на градостроительной политике, а в целом социально-экономической политике, которую город проводит. Но видим, что город, например, занимается поддержкой как раз вот этого инновационного сектора, стартапов, открываются технопарки.
А социалка? Да, у нас прям вот 30 секунд, я прошу прощения, Татьяна Дмитриевна, осталось. Социальное обеспечение. Мы понимаем, что для девелоперов это просто золотое дно, застройка промзон, продажа квартир. Но как это вводится, к сожалению, раньше была такая практика. Пообещали детский садик, а вместо этого свечку воткнули.
А вопрос в чем?
Вопрос в том, а подразумевает ли экономика города и застройка вот этих вот промзон социальное обеспечение? То есть не нагрузку на уже действующую социальную инфраструктуру, больницу, поликлиники, детские сады, школы, а строительство новых?
Да, конечно, потому что здесь речь идет все-таки о проектах комплексного развития, то есть проекты, которые превышают даже там размер одного квартала, да, это могут быть множество кварталов, поэтому при разработке проекта планировки все эти объекты в соответствии с региональными нормативами градпроектирования должны будут быть предусмотрены и реализованы, естественно,
понятно,
для этого законодательства.
Спасибо большое, Татьяна Дмитриевна. Принято. Татьяна Полиди была с нами, исполнительный директор фонда Института экономики города. Давайте новости послушаем, пока стрим в Ютубе, включайте канал «Говорит Москва». Скоро вернемся.